Давайте. Хватит коленки протирать. Вы не пограничники, и казнь вам не грозит. Может, и общий язык найдем. Вы что, правда захватили бронепоезд?
Ева кивнула.
Какими силами?
Пятером.
Пятером? Однако. Я всегда говорил, что пока стоит центром, в нем будут случаться чудеса. Расскажешь мне, как вам это удалось?
Я расскажу, вмешался Сергей. Я все расскажу, а ее ты отпусти ненадолго, ей надо, она вернется, даю слово. И поймал ее взгляд, благодарный и мученически одновременно.
Ладно, кивнул юноша. За занавес прямо и направо там найдешь. Стой, куда ты, женщина? Дай хоть руки тебе развяжу.
Вечером того же дня Макс, кое-как отмывшись от угольной пыли у водокачки, нанялся обслуживать преогромный пресс для выжимки масла. Пришлось пока остаться в Габахе, где сухой ветер с пустошей гонял по улицам угольную пыль, где над остро верхними крышами домов нависали доменные печи, а от фабричных дымов не было видно неба. Дальше вглубь Сургана поезда водили местные паровозные бригады, а нельцы-паровозники не брались толковаться с ними насчет дармового кочегара.
«Не беда», — решил Макс, осматривая местный индустриальный ландшафт. «У кого есть руки, голова и знания, тот здесь не пропадет».
Надлежало, правда, в трехдневный срок зарегистрироваться в миграционном контроле и заплатить за регистрацию установленную пеню. Процедура обязательная для всех иностранцев. Но деньги на регистрацию еще предстояло заработать. Это не так просто, если из всех языков Центрума владеешь только анельским. Что такое анели с точки зрения жителя более развитой территории? Дыра, захолустье, географическое недоразумение. Первый же час пребывания в Габахе у Макса сложилось ощущение, в Сургане думают над тем, как исправить и это, и другие географические недоразумения. На станции стоял под разгрузкой эшелон с пушками. Почти все служащие в городе были одеты в однообразную, хорошо пригнанную форму и, судя по всему, очень ею гордились. На привокзальной площади из жестяного репродуктора выпрыгивали звуки бравурного марша. Так и хотелось выпятить грудь, а заодно и челюсть, и начать печатать шаг.
«Ать-два! Ать-два!»
По брусчатой мостовой протопал взвод солдат с винтовками на плечах. Издали, временная перебивая марш, доносились, словно бы раскаты грома, и далеко за лесом труп, то скрываясь в дыму, то вновь показываясь, медленно полз по небу длинный, как колбаса, дирижабль, производя, как видно, учебное бомбометание на полигоне. Макс постоял у проходной одной фабрики, затем у другой. Нет, это не для него. Ему нужно небольшое частное предприятие, лучше всего по ремонту какого-нибудь транспорта. Паровые экипажи в городе он заметил сразу, а бегали и другие, снабженные то ли газогенераторными, то ли газовыми двигателями. В них Макс разбирался слабо, однако надеялся ликвидировать свою техническую отсталость в кратчайший срок. Увы, куда он ни обращался, везде получал пренебрежительный отказ. То ли хозяевам не был нужен техник, то ли им не был нужен чужак, не способный двух слов связать по-сургански. Вечерело. Из фабричных ворот, как из дырок в муравейниках, полились потоки рабочих с усталыми серыми лицами. В пивных стало людно. И тут Максу, наконец, повезло. Толстый владелец маслодавильни с грехом пополам владел анельским языком.
«Давить масло! Понял?»
Он кричал, воображая, наверное, что так его лучше поймут.
«Жать! Давить!» — он показывал руками. «Большой-большой пресс, согласен? Регистрация есть? Нет? Ха-ха! Тогда половина жалования. А если и ночевать не имеешь места, тогда треть и спать здесь. Согласен?
Согласен, сказал Макс. А что еще оставалось?
Тогда приступай прямо сейчас. Две смены в сутки, понятно, две. Твоя смена — ночь, день спать, ночь работать. Хорошо работать. Плохой работник — иди гуляй, дрянь. Хороший работник — работай, молодец. Идем, буду показывать.
Пресс был гидравлический и очень большой, с приводом от парового движка. Ожидая увидеть обыкновенный винтовой пресс, Макс был приятно удивлен. В его обязанность входило обслуживание пресса. Движком занимался другой рабочий, совмещавший функции техника по обслуживанию и кочегара. Дело казалось простым. Лопатой загрузить до черты рапсовое семя, включить механизм и следить, как масло льется тонкой струйкой в большой бидон сквозь мелкосетчатый фильтр. Наполненный до краев бидон закрыть крышкой с защелкой, откантовать к стене и подставить новый. После щелчка ограничителя давления поднять поршень, извлечь жмых, прочистить фильтр и повторить процедуру. Ничего сложного, а к духоте и одуряющему запаху масла можно и претерпеться. В углу на промасленном грязном матрасе дрых дневной давильщик, мычал во сне и дергал ногами. Наверное, ему снилось, что он бежит без оглядки в такую страну, где не выращивают никаких масличных культур. Не останавливая процесса, Макс добыл из кладовки скипидар и прошелся ветошью по всем липким поверхностям. Далее поколупал ногтем похожую на вагонное колесо таблетку жмыха и нашел, что выход масла можно увеличить. Остановив ненадолго пресс, подтянул дребезжащую передачу, поменял прокладку в муфте. Отлучившись к движку, осмотрел его и понял — потянет. Внимательно исследовав чугунные стенки цилиндров пресса, не нашел раковин, после чего заново отрегулировал ограничитель. Теперь таблетки жмыха приобрели каменную твердость, а остаточного масла в них не хватило бы и на то, чтобы приклеить к столу муху. Макс работал до утра, наполняя бидоны и приглядываясь к механизму. В голове зрели идеи усовершенствования, но они требовали остановки пресса хотя бы на сутки и, следовательно, нуждались в одобрении толстяка хозяина. Тот заявился с рассветом, настороженный как ищейка, готовый заметить любую небрежность нового работника и ткнуть в нее носом. Осмотрел бидоны, заглянув в каждый, сосчитал их и сказал: «О!» Заметил изменение режима работы пресса, ковырнул ногтем жмых и снова сказал: «О!» Обратил внимание на чистоту и сказал: «Ого!» Уважительно подняв вверх сардельку пальца. «Очень хорошо! Очень!» И благосклонно выслушал соображения насчет дальнейших усовершенствований. Однако ничего не сказал и жалования умелому работнику не прибавил. Над габахом вставало солнце, похожее на вываленный в пыли яичный желток. Когда хозяин пинком и бранью поднял с матраса спящего, Макс тут же занял его место. Не успел дневной давильщик приступить к работе, как Макс уже спал. Ему снилось, что он свободно проходит из мира в мир, и это так же легко для него, как легко маслу протечь сквозь сеточку. Между ним и стеной висел проход. Только никто его не видел.
«Значит, карамельные жуки», — задумчиво проговорил юный старец, теребя изображающий бородку пушок.
Очень полезные насекомые, очень хочу таких. Следующая партия мне, договорились? Хорошо, заплачу. Хотя если они тут размножатся, плохо, не в наших традициях. Народ держится за старые обычаи, а старец десятикратно, потому народ его и поддерживает. Всякий болван воображает, что в стародавние времена жилось лучше, чем теперь. Тьфу! Юноша сморщился. Приходится соответствовать.
Рабочих особей выпустить на противника, а матку и приплод уничтожить, — пожал плечами Сергей. Делов-то. И никакой экологической катастрофы.
Тогда улей одноразовым получается. Но все равно давайте куплю.
Жуки точно будут, если будет Макс, — сказала Ева. На земле мы не знаем локализаций, выводящих прямо сюда, так что путь до Нелли долог и небезопасен для человека нашей профессии. Думаю, прямой проход земли мог бы открыть сюда только Макс. В гомеостате он должен был стать универсальным проводником небывалой силы.
— Это только предположение, — покачал головой юный старец. — И потом, у меня нет вашего Макса.
— Мы знаем, что нет. Вчера он, предположительно, был в Пулахте. А где сегодня, кто знает. Предугадать его перемещение невозможно, придется идти по следу. Мы отстаем от него больше, чем на сутки.
— Надеетесь, что он еще в Анелле?
Ева вздохнула.
— Надеемся, старец. Юноша хихикнул. — Ничего. Называйте меня старцем, я привык. Мое настоящее имя вам знать незачем. А насчет вашего Макса зря надеетесь. Если вы рассказали правду, а врать мне я никому не посоветую, то ваш Макс, скорее всего, покинул Аннелли. Конечно, ему лучше всего было бы скрыться до поры где-нибудь на хуторе, а еще лучше у меня. Но он ведь взрослый младенец, если я правильно понял. Всего третий день в незнакомом мире. Ну, точно младенец. Кто же еще? Любопытство гонит его дальше. Может, в Аламею, может, в Сурган, может, в Краймар. А то и в самый Клондал. Двинулся бы он из Тупсы на север или на восток, тут еще могли бы быть варианты. Но уж если он заявился в Пулахту, то надо думать неспроста. Спорю на что угодно, его уже нет. Ванелли.
«Ты отпустишь нас?» — осторожно спросила Ева.
«Не только отпущу, но и дам провожатых, если, конечно, мы придем к соглашению. Мне нужно ручное автоматическое оружие — это раз. Легкие минометы — это два. Само собой, нужны боеприпасы к тому и другому. Медикаменты — это три. Несколько ульев с карамельными жуками — четыре. Для начала пока хватит. О дальнейшем поговорим позже. Платить буду частично государственными казначейскими билетами, частично золотом. Можете прямо в Анель обратить их в нужные вам товары. Но много не запрашивайте, рассержусь.
— Мы не связываемся с оружием, — покачала головой Ева. — Чересчур рискованно. Но если у нас будет Макс...
— Макс! Макс!
— раздраженно бросил юноша. — Сколько мне еще слушать про этого вашего Макса? Имя-то какое! Тьфу! У вас пока нет Макса. Желаю удачи в его поисках. Но я реалист. Что вы можете предложить мне без Макса?
Медикаменты — да. А по оружию лишь техническую документацию и образцы. Кроме того, самолет пограничников, что упал в озеро. Я думаю, его можно поднять. В худшем случае можно спасти и использовать газогенераторный двигатель.
Самолет и так мой. — махнул рукой юноша. — Не предлагай мне то, чего у тебя нет. — Значит, говоришь, техническая документация и образцы. — Ладно, годится это, если никак нельзя иначе. Изделия мне скопируют, я умею убеждать. Что еще можете мне предложить?
— Хороший театральный грим с земли, — сказала Ева. — Старец. В смысле, тот, что ушел отдыхать,
должен быть убедительнее. Так, как есть, халтура для невзыскательных зрителей. Уж прости.